Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему мир проявляет различную степень терпения к Каддафи и к Асаду? Готов ли Европейский банк реконструкции и развития работать на Ближнем Востоке? Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Волгоградской области и из-за чего в России участились случаи массовой гибели рыб. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник Европейский Союз ввел дополнительные санкции против режима Башара аль-Асада за жестокое подавление антиправительственных протестов. Санкции касаются самого сирийского президента и 9 его приближенных. Министры иностранных дел ЕС также обратились к Европейскому инвестиционному банку с просьбой приостановить деятельность в Сирии. 2 недели назад ЕС уже заморозил счета 13 человек из окружения Асада и ввел запрет на их въезд на территорию Евросоюза, но против самого Асада ЕС в первый раз ничего не предпринял. В первый раз против санкций выступили Кипр, Греция и Германия. Основание – это затруднит попытки убедить режим прекратить расправы и пойти на реформы. На этот раз тех же целей попытались достичь с помощью нажима. Глава внешней политики Европейского Союза Кэтрин Эштон.
Наше сегодняшнее послание весьма ясно. Остановите насилие, уважайте права человека и проведите глубокие реформы, о которых просят люди. Измените курс и ответьте на чаяния и нужды людей.
По данным правозащитных организаций, более 850 человек погибли за последние 2 месяца в Сирии в столкновениях с армией и силами безопасности. Будут ли санкции действенными? Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в интервью нашему корреспонденту в Брюсселе высказал сомнения.
Трудно сказать. Это инструмент, который есть в нашем распоряжении, и мы используем его, давая санкциям все более жесткий характер. Будут ли они действенными? Надеемся, но это единственный механизм, который у нас есть.
Бурные события на Ближнем Востоке и ближневосточная политика Вашингтона остаются предметом острой полемики в США. Споры эти стали еще оживленнее после программной речи президента. На нее же сослалась в понедельник госсекретарь США Хиллари Клинтон, вновь подчеркнув, что шанс у президента Башара аль-Асада остается.
Президент Асад faces a choice.
У президента Асада есть выбор. Он может встать во главе перехода к демократии, о чем просит сирийский народ. Или он может, как президент Обама сказал в четверг, уйти с дороги. Но без сомнения, если он не возглавит процесс реформ, его режим столкнется с все более жестким давлением и изоляцией.
Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел на днях телеконференцию с участием ведущих экспертов, посвященную международной реакции на происходящее на Ближнем Востоке, рассказывает Владимир Абаринов.
Дискуссия началась с того, что ее модератор, редактор журнала Foreign Affairs Гидеон Роуз, попросил участников прокомментировать недавние события на израильских границах. Первым ответил Тони Бадран, сотрудник фонда «В защиту демократии».
«Нью-Йорк Таймс» недавно было эксклюзивное интервью Рами Махлуфа, двоюродного брата Башара Асада, которого часто называют частным лицом, но который в действительности является экономической властью сирийского режима. Он высказал недвусмысленную угрозу, заявил, что Израилю следует поддерживать стабильность режима в Сирии, поскольку его стабильность означает стабильность Израиля. А через 2-3 дня после этого сирийцы открыли шлюзы, посадили в автобусы палестинцев из лагерей беженцев, в число которых затесались сотрудники сирийской разведки, и привезли их на израильскую границу, чтобы показать Израилю, с чем он столкнется, если что-то случится с сирийским режимом. Эта акция была скоординирована с акцией на юге Ливана, которая проходила под контролем Хезболлах, в городах, которые контролируются Хезболлах. Там тоже палестинцев в автобусах доставили на границу с тем, чтобы донести то же самое послание. Ливанская армия рассеяла их. Стреляли в воздух, но, может, в кого-то и попали. Во всяком случае, их отправили назад, удержали на границе. Идея, по сути, состояла в том, чтобы ясно дать понять израильтянам и всему миру: если вы и впрямь прижмете нас спиной к стене, то вот чего вам следует ожидать.
Комментарий Тони Бадрана дополняет Стивен Кук, сотрудник Совета по международным отношениям и очевидец революции в Египте.
Есть все основания полагать, что режим Асада в координации с Хезболлах и другими группировками стремится ослабить давление на Сирию, подогревая тему солидарности с палестинцами, особенно в день, когда палестинцы отмечают провозглашение государства Израиль. Если перенестись теперь в Египет, там динамика совершенно другая. Там уже нет режима, который пытается манипулировать собственным народом, чтобы перенаправить давление. Но те самые активисты и революционеры, которые вышли на улицы после острых межрелигиозных столкновений с призывом к национальному единству, демонстрируют и солидарность с палестинским народом. И я думаю, что там существует колоссальное давление в пользу изменения нынешнего статус-кво в египетско-израильских отношениях. В этом нет ничего неожиданного, как нет ничего неожиданного в тактике режима Асада. Египетская оппозиция была оппозицией режиму Мубарака, а стратегическими партнерами этого режима были Израиль и Соединенные Штаты. Эта ситуация должна была в корне измениться, потому что она противоречит национальным интересам Египта.
В своем следующем вопросе Стивену Куку Гедеон Роуз упоминает библейский сюжет о бегстве евреев из Египта.
Похоже, что на этот раз Израиль на стороне фараона, а не народа, требующего отпустить его. Израилю удобнее иметь дело с надежностью авторитаризма, чем с народными восстаниями.
Именно так. Думаю, это очевидно. Если вернуться в годы президентства Буша, то такой человек, как Натан Щеранский, израильский политик русского происхождения, выступавший за демократию в регионе, он ведь был аномалией в израильской политике. Истеблишмент внешней политики и национальной безопасности – это до мозга костей реалисты, считающие любые демократические перемены в арабском мире потенциальной угрозой, потому что они могут привести к власти силы, враждебные Израилю, прежде всего исламистов. Не секрет, что израильтяне видели в Хосни Мубараке стратегическую ценность. Они, конечно, не питали любви к Асаду, но Асад был предсказуем. Он поддерживал порядок на границе и потому внушал уверенность в том, что с ним можно иметь дело. Так что в Израиле не наблюдается никакого особенного энтузиазма по поводу возможного краха этих режимов.
Тони Бадран возражает коллеге. Он не считает ситуацию настолько прямолинейной.
Я отчасти поспорил бы с этим мнением. Существует такая теория, особенно в арабской прессе, причем это уже устоявшийся взгляд, что причина устойчивости сирийского режима заключается в том, что его защищает Израиль. Думаю, это как минимум преувеличение.
В доказательство своей точки зрения Тони Бадран сослался на высказывания некоторых видных израильских политиков, которые предостерегают об угрозе, исходящей от режима Асада. Стивен Кук, однако, считает, что эти заявления не меняют общей картины.
Я вовсе не считаю, что режим Асада остается у власти благодаря израильтянам, но я думаю, что такого рода перемены сильно нервируют израильтян. Да, израильские должностные лица делают кое-какие заявления, но они не ведут к фундаментальному разрыву Израиля со старым порядком. Думаю, они по-прежнему глубоко обеспокоены происходящим. С течением времени они, возможно, начнут делать ставки и на другие сценарии, но их первым побуждением, учитывая, как много они вложили в Асада, было и в значительной мере остается стремление не топить режим Асада.
Зашла речь и о ближневосточной политике администрации Барака Обамы. По мнению Гедеона Роуза, в ней проявляется двойной стандарт в отношении к различным, но одинаково репрессивным режимам. Стивен Кук соглашается.
Теперь посмотрим на Вашингтон, Стив. Два месяца назад Соединенные Штаты вместе с Британией и Францией начали военную операцию в Ливии, вроде бы с целью защиты гражданского населения от бесчинств режима. По меньшей мере 800 сирийцев были убиты режимом Асада, в 10 раз больше заключены в тюрьму или исчезли, и пока еще никто не возмутился. Почему Соединенные Штаты и Запад в целом относятся к населению стран, которые им не нравятся, лучше, чем к населению своих фактических союзников?
Это потрясающий вопрос, на который у меня нет ответа. Администрация определенно создала прецедент своими действиями в Ливии. Полагаю, в тот момент царила чрезмерно оптимистическая уверенность в том, что военно-воздушная мощь НАТО сравнительно быстро заставит Каддафи уйти. И это одна из причин, почему администрации ужасно не хочется предпринимать хоть что-то в отношении другого жуткого режима. Похоже, администрация упускает то, что мне представляется великолепной стратегической возможностью. возможностью приблизить конец режима Асада, что если не решить некоторых других стратегических задач в регионе, то, по крайней мере, значительно продвинет их решение. Например, задачу изоляции Ирана. Именно Сирия играет роль главного координационного центра, через который иранцы участвуют в арабской политике и пытаются влиять на позиции региона в своих зловредных целях. У меня нет никаких оснований считать, что любой режим в Сирии, который придет на смену режиму Асада, захочет поддерживать стратегическое партнерство с Ираном. Меня это поражает. Возможно, администрация знает что-то такое, чего мы все не знаем. Но кажется совершенно очевидным, что в отличие от ухода Каддафи, уход Асада принесет реальные стратегические выгоды. Возможно, их удерживает надежда на возобновление мирного процесса. Я не могу себе представить, что кто-то верит в это. Не представляю, чтобы кто-то верил в то, что Асад — реформатор. Возможно, это один из случаев, когда администрация верит сигналам из Анкары, которая ищет сценарии решения сирийской проблемы, при котором Асад проводит реформы и остается у власти. Но я считаю, что это за пределами всякой вероятности. И я, и другие теряемся в догадках, почему администрация так медлительна, и почему она, несмотря на свои резкие заявления по поводу насилия в Сирии, делает так мало для того, чтобы решить проблему всерьез.
Тони Бадран считает такую политику близорукой и, в конечном счете, иллюзорной.
Слушайте, да ведь это главная идея американской политики в отношении не только Сирии, но и всего региона. Ее можно сформулировать в трех броских словах. Первое – это взаимодействие, второе – мирный процесс, и третье – сдерживание Ирана. Поэтому следует взаимодействовать с сирийцами, вовлекать их в мирный процесс и отталкивать их от Ирана. И это было сутью всей политики за последние два года. И это то, что определяло отношение к иранскому зеленому движению в 2009 году. Об этом говорилось однозначно. Поддержать его было не с руки, потому что это нанесло бы ущерб перспективам взаимодействия с иранским режимом. Это чувствуется по сей день. Не случайно госсекретарь Клинтон назвала Асада реформатором. Она дважды повторила это в мае, что все еще есть возможность для реформ и так далее и тому подобное. Как я выразился в одной из своих статей, это похоже на победу надежды над реальностью. Это иллюзорная позиция.
Почему американские эксперты проглядели начало арабских революций? По словам Стивена Кука, они находились в плену ошибочного представления об устойчивости авторитарных режимов региона и обращали мало внимания на глубинные социальные процессы.
Думаю, существует целый ряд проблем, с которыми сталкивались аналитики, изучающие регион, как представители академических кругов, так и эксперты правительства. Одна из них состоит в том, что нами владело прошлое, мысль о том, что будущее предопределено прошлым. Мубараку и его предшественникам, Садату, Насеру, годами удавалось выкарабкиваться из кризисов. Поражение в войне, мятежи, покушения, экономическая неразвитость – все это должно было поставить режим в опасное положение. Но этого никогда не происходило. Так что, по-моему, аналитики уверовали в то, что институты авторитаризма в этих странах более крепкие и более гибкие, чем мы думали. Они были не похожи на старые режимы Восточной Европы. Другая проблема, на мой взгляд, мы слишком увлеклись политикой режимов и не обращали внимание на то, что происходит в обществе.
В отличие от соседних стран, в Саудовской Аравии, по мнению Стивена Кука, нет социального потенциала для переворота снизу.
За телеконференцией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вы Выступая на прошлой неделе в Государственном департаменте США, президент Обама предложил масштабный план экономического стимулирования для двух стран, в которых арабские революции были успешны. Это Тунис и Египет. Накануне этого выступления представители администрации сравнивали экономический план Обамы с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны. Однако сам Обама, как замечает мой коллега Кристиан Кэрролл, сравнил проблемы Ближнего Востока с проблемами Центральной и Восточной Европы после развала коммунистической системы. На настоящий план Маршалла Соединенные Штаты сейчас не готовы. Брайан Катулис, эксперт по Ближнему Востоку в Вашингтонском центре американского прогресса, замечает, что миллиард долларов египетского долга, которые, как объявил Барак Обама, будут теперь списаны, это уже крупная сумма.
После Второй мировой войны американская экономика росла, и мы могли себе позволить, чтобы крупные суммы денег американских налогоплательщиков шли в качестве помощи в восстановлении европейских стран и Японии. Сейчас дела обстоят иначе. Есть определенная политическая проблема в том, что президент объявил списание долга такой стране, как Египет, и в то же время его администрация ведет переговоры с республиканцами в Конгрессе на предмет нашего собственного долга.
Брайан Катулис также заметил, что еще один миллиард долларов, который Барак Обама обещал Египту в качестве займа, ничто по сравнению с 20 миллиардами, которые Саудовская Аравия выделила недавно в качестве помощи двум совсем небольшим, особенно по сравнению с Египтом, государствам региона Бахрейну и Оману. И повестка дня Саудовского королевства в этих странах явно весьма отлична от идей развития демократии, которые проповедуют Соединенные Штаты. И самая большая проблема, конечно, коррупция.
Думаю,
первое, что мы должны сделать, удостовериться в том, чтобы наши собственные действия не подпитывали эту коррупцию. А если посмотреть на то, как мы вели себя в Ираке и продолжаем вести в Афганистане, то становится понятно, что это далеко не так. Мы плохо постарались для того, чтобы наши собственные деньги не тратились впустую и не приводили, в свою очередь, к расширению коррупционной практики.
Возможно, именно из-за того, что Соединенным Штатам не под силу сейчас самостоятельно проводить планы Маршалла, Барак Обама призвал к сотрудничеству международные институты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, и партнеров в Европе. В том числе предложил Европейскому банку реконструкции и развития оказать такую же поддержку демократическим преобразованиям и экономической модернизации стран Ближнего Востока и Северной Африки, какую банк оказывает в Центральной и Восточной Европе. Мой коллега Рон Синовец побеседовал на эту тему с главным экономистом ЕБРР Эриком Берглофом. Готов ли банк к такой переориентации?
Во-первых, речь о переориентации на самом деле не идет. Речь идет о том, чтобы направить дополнительные средства в эту часть мира. Мы получили запросы от правительств Египта и Марокко, но мы также знаем, что и ряд других стран заинтересованы в нашем опыте. Я думаю, эти страны сейчас сталкиваются с многочисленными трудностями переходного периода. Надо развить здоровый частный сектор, надо создать малые и средние предприятия. Надо изменить систему потребление энергии и переопределить роль государства в экономике. Так что есть масса проблем, очень похожих на те, которые возникли в Центральной и Восточной Европе после падения коммунизма. Хотя, конечно, в чем-то есть и отличие. Это в первую очередь касается демографии, она полностью отличается от европейской. В арабском мире большое число молодых людей безработные. Есть также серьезные исторические различия, но в целом, я думаю, есть достаточно общих моментов, чтобы мы могли сыграть полезную роль в этом регионе.
Есть ли какие-то специфические уроки, которые сам банк извлек в 90-х годах прошлого века во время перехода восточноевропейских стран от командной экономики к рыночной?
Думаю, уроков много. Наверное, мы бы многие вещи в Восточной и Центральной Европе сделали иначе сегодня, чем тогда. Я говорю с точки зрения тех, кто определяет политику в регионе. Сказав это, должен заметить, если вы посмотрите на Центральную Европу, где было испробовано множество различных подходов к приватизации, то вы заметите, что все они привели к похожим результатам. Возможно, мы получили урок. Для того, чтобы проводить успешную приватизацию, надо обращать внимание на целый ряд дополнительных вещей – законность, корпоративную этику управления, конкуренцию, состязательность и так далее. Так что надо сочетать модели приватизации с другими элементами политики.
other policies as well.
А как быть с арабскими странами, которые пережили революции? Ведь до этого развитие частного сектора в этих странах было в руках политической элиты или людей, близких к военным структурам или структурам безопасности. Обычный человек сталкивался с непреодолимыми бюрократическими трудностями, если пытался открыть свой бизнес.
Давайте возьмем Египет, страну, о которой в первую очередь идет речь. Там уже есть большой частный сектор. Так что вопрос о приватизации на самом деле там не стоит. В каком-то смысле они уже сделали множество тех же ошибок в приватизации, которые мы сделали во время переходного периода в Центральной и Восточной Европе. На самом деле там речь идет о том, чтобы переопределить роль государства. Вместо того, чтобы субсидировать различные секторы экономики, государство должно поддерживать развитие малых и средних фирм, улучшение бизнес-климата, а также инвестировать в знания, необходимые для бизнеса. Здесь есть общие моменты со странами Центральной и Восточной Европы и регионом ЕБРР, но только в том виде, какие они сейчас, а не в тот момент, когда начался переходный период в 89-м и 91-м годах.
ЕБРР работает как коммерческое инвестиционное предприятие. Банк не раздает помощь, хотя определенные займы и может предоставить. ЕБРР также может выкупать акции предприятий для того, чтобы поддержать бизнес. Какой вы видите роль ЕБРР на Ближнем Востоке и в Северной Африке? Как кредитор или как покупателя акций?
Думаю, мы будем делать и то, и другое, но на самом деле этим странам не так уж и нужен капитал. Им нужны навыки и подготовка, им нужен опыт.
Вы сказали, что ряд ближневосточных стран обратились к вашему банку за помощью. Все они разделяют уверенность, что ваш опыт поможет им быстрее провести экономические реформы?
Запросы пришли от Египта и Марокко. Эти две страны с самого начала были членами банка. Да, они попросили нас вмешаться, потому что видят, что наш опыт может им помочь, видят, что мы можем внести определенный вклад. Думаю, они правы в своих ожиданиях. И мы сейчас рассматриваем, каким именно опытом мы можем с ними поделиться. И по мере того, как мы проводим эту оценку, мы понимаем, что вызовов много, и они серьезны, и мы можем внести вклад в решение проблем.
С главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Эриком Берглофом беседовал мой коллега Рон Синовец. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International, Международная амнистия, объявила бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Об этом со ссылкой на заявление Amnesty International сообщила из Лондона корреспондент Радио Свобода. «Нет более никаких сомнений, — говорится в заявлении организации, — что второй процесс по делу Ходорковского и Лебедева был политически мотивированным». Ранее в Москве правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, который фактически оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на 1 год лишения свободы каждому. В Назране в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Ваха Мачукиев. Как сообщили в управлении ФСБ, в округе Гамурзиева сотрудники правоохранительных органов пытались остановить автомобиль, в котором находился экстремист. Мужчина открыл огонь в ходе перестрелки. Он был убит. В дагестанском городе Каспийск во вторник убит депутат городского собрания, руководитель предприятия «Горводоканал» Магомед Гаджи Алиев. Израиль готов на болезненные компромиссы ради достижения мира на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. На юге Афганистана во вторник совершено покушение на губернатора провинции Гельмент Гулаба Мангала. Боевики обстреляли его кортеж в перестрелке с охранниками. Двое нападавших были убиты, губернатор не пострадал. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко покинула здание Генпрокуратуры страны, где она провела во вторник на допросе более 7 часов. Во время пребывания Тимошенко в прокуратуре были слухи, что она арестована.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Волгоградской области. И почему в России участились случаи массовой гибели рыб. Продолжаем анализ регионов России, состояние экономики, качество власти и настроений в обществе, в том числе протестных или оппозиционных настроений. Сегодня речь пойдет о Волгоградской области. В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и историк Иван Курило. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что сегодня происходит в экономике и социальной сфере Волгоградской области? Чем она отличается от других регионов России?
Но прежде всего нужно сказать, что Волгоградская область остается индустриальной. В ней вот этот сдвиг в постиндустриальное развитие идет существенно медленнее, поскольку в Волгограде самом сконцентрировано большое количество старых промышленных гигантов. Часть из них с трудом выдержала или даже не выдержала конкуренцию, но тем не менее область остается наполненной вот такими активами, которые в чем-то помогают выжить, а в чем-то якорем лежат на ее экономике. В результате динамика роста экономического в Волгоградской области медленнее среднероссийского. Если в целом в сопоставимых ценах за период всего экономического роста за 10 лет экономика России выросла в 2 раза, то в Волгоградской области в 1,8 раз. Если посмотреть на душевой ВРП, то хотя он в Южном федеральном округе самый высокий за счет именно этих промышленных активов, но от среднероссийского он отличается на треть в худшую сторону. Промышленность области испытала довольно серьезный кризисный спад, вот в последний уже кризис 2009 года, и из этого спада не выбралась. До сих пор, по итогам 2010 года, если брать к докризисному 2008-му, промышленное производство в минусе на 9%, в среднем по России на минус 4%. Был довольно существенный рост безработицы, с которым, в общем-то, удалось справиться. Но если подвести общую черту, то этот регион с тяжелыми активами, с городом-миллионником, который должен быть мотором роста, но, к сожалению, если сравнить его со всеми другими городами-миллионниками, он развивается медленней. В регионе и в Волгограде очень невысокая активность в строительстве жилья, достаточно немного инвестиций. И вот можно сказать, что Волгоградская область – пример медленной модернизации, обусловленной и экономическими причинами, и отчасти политическими.
Спасибо. Иван Иванович, вот уже более года Волгоградской области руководит Анатолий Бровко, пришедший на смену 14-летнему губернаторству Максют. Что себя представляет реальная политика губернатора Бровко? В чем его отличие от Максюты и какие процессы идут в политической сфере Волгоградской области?
Главное отличие Бровко от предшествовавшего ему губернатора Максюта прежде всего в том, что Николай Кириллович Максюта был избранным губернатором. Он 3 раза избирался, а Бровко – это вот первый в Волгоградской области назначенный, то есть избранный по новой схеме, то есть фактически назначенный президентом. И с этим связано довольно много, потому что для Бровко не так важна опора на избирателей, не так важно мнение жителей там, города и области, как важна реакция в Москве, реакция Кремля, я так понимаю. В его команде гораздо больше с самого начала команда составлялась в большей степени из приезжих. Местные как бы, политические элиты оказались на обочине, вытеснены. Это было одной из вот, причин обострения отношений, как мне кажется, обострения отношений с городскими властями. И там некая чехарда в его ближайшем окружении. Он за год довольно много людей поменял. И вот на та должность, на которую пришел Матвеичев, у него уже, это уже третий человек, человек на этой должности, то есть заместитель губернатора вот по внутренней политике, как это называется, и по работам со средствами массовой информации, там чуть по-другому называлось раньше, но это как бы третий человек, и первые двое каждый по несколько месяцев всего проработал и вынуждены были уйти. То есть это показатель того, что я так понимаю, что не все складывается, не все у губернатора получается так, как бы он хотел. Я бы не бросал в него всех камней, потому что, ну, камни надо бросать во всю систему, которая таким образом выстраивается, выстроена уже, вернее, в стране, и он хороший, как бы, исполнитель внутри этой системы. Но Волгоградская область вот, политически, исторически, это тяжелый регион для вот таких политиков, она, в общем, довольно выражена оппозиционная была все время, причем оппозиционная, ну, в конце 80-х она была оппозиционной еще коммунистом, и если кто-то помнит, в 90-м году у нас здесь были массовые выступления, приведшие к отставке тогдашнего первого секретаря обкома. В 90-е годы она была красным поясом, когда это было тоже оппозиционностью по отношению к Ельцину и тогдашнему руководству страны, а в 2000-е годы Волгоградская область, как правило, не голосовала за Единую Россию. Ну, голосовала, конечно, но ее показатели были заметно существенно меньше среднероссийских, а на первые вот должности, то есть ни на губернатора, ни, собственно, почти никогда на мэра вот, ни Волгограда, ни второго по величине города Волжского, никогда кандидата Единой России не побеждали. Ну, то есть было исключение, там Ищенко победил, но он за неделю всего до выборов вступил в Единую Россию, что тоже показатель. И в этом смысле настроение населения всегда было гораздо более оппозиционным, в этом смысле быть вот таким исполнителем, что ли, здесь гораздо сложнее. И вот снижение рейтинга, которое вы упомянули, губернатора, оно вполне показывает эти сложности, с которыми нынешний губернатор столкнулся.
Спасибо. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вот эта вот довольно продолжительная и устойчивая оппозиционность населения, она может иметь какие-то корни в экономике и социальной сфере? Или это вот какой-то автономный процесс?
Без сомнения, потому что проблемы-то видны. Начнем с того, что по тем же инвестициям область непривлекательна и существеннейшим образом уступает Краснодарскому краю и Ростовской области. А тут еще в кризис и так небольшие инвестиции рухнули на четверть и не поднимаются. Во-вторых, если взять доходы населения и сравнить их с прожиточным минимумом, это всего лишь 2,7 раза выше. Но это показатели какой-то, ну не знаю, там очень-очень такой среднебедненькой центрально-российской области без всяких серьезных активов. И это означает, что заработки реально низки, потому что стоимость жизни в Волгограде, как в Южном городе, не так уж и велика. Кроме того, совершенно четко понятно, что качество рабочих мест явно не устраивает и промышленных занятых, потому что многие промышленные гиганты, бывшие советские, так полуживы, полумертвы, и тем более не устраивает молодежь, потому что сервисной экономики нормальной, более живой, более динамичной, которая создает предложение новых рабочих мест, в городе, в Волгограде как-то вот она очень медленно отстраивается. Ну и плюс еще чисто техническая проблема. Город протянутый чуть ли не на 70 километров вдоль Волги. Инфраструктурно его обустроить существенно сложнее, чем более компактные города с населением около миллиона или больше. Вот весь этот клубок проблем приводит к тому, что с 2003 года область Южная теряет население. Устойчивый миграционный отток. Так что все в комплексе.
Спасибо. Иван Иванович, вот те процессы автономного существования власти, которые в целом по стране идут, и очень наглядно это проявляется и в Волгоградской области, когда, в общем, власть существует как самостоятельная, замкнутая на себя система, приводят в целом в стране во многих регионах к тому, что общество начинает жить собственной жизнью и создает какие-то параллельные структуры, которые очень напоминают структуры гражданского общества. Насколько этот процесс получил развития в Волгоградской области?
Ну, знаете, мне бы хотелось быть оптимистом, живя в Волгограде, хотя по сравнению, наверное, ну, я уж не говорю с московской, там, петербургской жизнью, со многими другими крупными городами наша общественная жизнь не так кипит. В этом смысле, пожалуй, у нас 90-е годы, несмотря на все сложности, были даже более активными. Сейчас вот вспоминаю, видно, что тогда у нас тут были большие культурные мероприятия, всякие фестивали культурные, неопознанное движение, например, было так на всю страну известным. Сейчас такого гораздо меньше, хотя некое оживление, вот я за последние, наверное, год-два могу отметить, в том числе оживление, связанное с политическими процессами, со сменой губернатора и с тем, что после этого как-то такой толчок был дан околополитическим сюжетом, но и с тем, что и в каком-то смысле, может быть, и с кризисом, потому что кризис так или иначе заставил людей от зарабатывания денег перейти к тому, чтобы к осмыслению, что ли, к своей роли в обществе. В Волгограде есть довольно активные общественные организации. С 90-х годов продолжают существовать организации, занимающиеся молодежью, в том числе. То есть там некоторые из них стали, связали как бы свою судьбу с администрацией, там, получая гранты какие-то, продолжают оставаться полностью автономными. Но появились и новые площадки, вот, не знаю, блогеры, например, стали достаточно активным явлением в городе. Блогерский клуб, с которым, кстати, губернатор пытается установить отношения, время от времени приглашает их даже на встречу, пытаясь, видимо, как-то приручить. Так или иначе, вот клуб блогеров существует, который проводит интересные встречи, интересные мероприятия время от времени. И по помощи пострадавшим в каких-то, в прошлом году у нас пожары были, и по помощи детям, и по благоустройству города, причем это было как бы вот альтернатива тому, что предлагалось сверху. И, с другой стороны, обсуждение каких-то политических процессов в городе и культурных процессов в городе. В прошлом году, вот я, если вы смотрели информацию о том, что происходило за прошлый год в Волгограде, у нас со стороны областной власти появилась такая инициатива создать в городе центр Победа.
Эта инициатива получила очень неоднозначную оценку.
Да, она очень неоднозначную оценку получила, но прежде чем, если вы там про это скажете, я бы хотел сказать, что у нее один положительный результат точно был. Потому что в процессе разработки вот того, что бы хотелось сделать в рамках этого Центра Победа, в Волгограде активизировались все фактически там, интеллектуалы, которые, в общем, никогда раньше со связи вообще с властью никакой связи не имели. То есть деятели культуры, преподаватели вузов. И очень многих пригласили, очень многих это задело. И в прошлом летом, например, очень активно работали люди над тем, чтобы представить себе, в каком городе бы они хотели жить. То есть вот Центр Победа был поводом, то есть как его себе представляла власть, наверное, гораздо более узко, чем это думает местная интеллигенция. Это было очень большим толчком для того, чтобы жители Волгограда вообще задумались о том, что бы из города надо было сделать. Другая сторона этого центра, я вроде даже не очень знаю, вижу вот информацию о злоупотреблениях, о каких-то даже уголовных делах там, в каких-то аспектах возбуждаемых, но это было за рамками того обсуждения, которое прошло. Обсуждение было очень хорошим.
С профессором, доктором географических наук Натальей Зубаревич и историком Иваном Курило беседовал Игорь Ковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. В последнее время в России участились случаи массовой гибели рыбы. Сообщения об этом приходят из разных российских регионов. О причинах этого явления в эфире Радио Свобода говорят специалисты, ихтиологи и экологи. С ними беседовала Любовь Чижова.
В Башкирии государственные экологические и надзорные организации расследуют случаи массовой гибели рыбы, произошедшие сразу на нескольких озерах региона. Представители государственных органов объясняют случившееся естественным замором. Экологи же считают, что рыба гибнет из-за сильного загрязнения почв и водоемов промышленными отходами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Башкирии Артур Асафьев.
Первый тревожный сигнал о массовой гибели рыбы пришел еще в начале апреля с озера Ачикуль в Благовещенском районе Башкирии. Местные рыбаки сообщили, что обнаружили большое количество погибшего карася. По свидетельствам очевидцев, полоса мертвой рыбы протянулась более чем на 1 километр на поверхности озера. Государственные экологические и надзорные организации сначала отреагировали на известие в привычном духе, объясняя случившееся естественным замором, нехваткой кислорода в воде в зимнее время. Однако такие заявления вызвали резкое несогласие рыбаков и экологов-общественников. Очевидцы из местных жителей и выезжавшие на озеро представители общественных экологических организаций утверждают, что на озере долгое время наблюдался стойкий запах неизвестного химического вещества. А на поверхности воды в течение нескольких дней после гибели рыбы были четко видны радужная пленка и пятна желто-бурого цвета. Говорит заместитель председателя Башкирской республиканской ассоциации охотников и рыболовов Борис Ковязин.
Нет, это не замор, я уверен. На места выезжали комиссии, в том числе с Минэкологии, с территориального управления. Какой замор, когда уже вода вся была открыта? Доступ кислорода был достаточный. Плюс ко всему на водоемах находилась белая порошкообразная жидкость, которую явно видно на фотографиях. И специалисты утверждают, которые выезжали, что в водоем подходили сливные коллекторы. Вроде бы из трубы вытекает тот же запах, тот же цвет, но почему-то все мы не хотим признавать, что идет сброс просто вредных химических элементов.
В Республиканском союзе экологов предполагают, что, скорее всего, в озеро попали промышленные стоки из предприятия «Уфанефтехим», находящегося в 2 километрах от водоема. Предварительные анализы уже показали, что в озере Ачикуль содержание отдельных нефтепродуктов в водоеме превышает предельно допустимые концентрации в 4 раза. Еще один случай массовой гибели рыбы в том же апреле был зафиксирован на озере Банном в городе Октябрьский. Погибли карпы, линии и щуки. Как считают в республиканском отделе Росрыболовства, причиной опять-таки послужил естественный замор. Между тем, местная пресса сообщает, что на озере всю зиму рыбачили местные жители, каждую неделю во льду прорубали полыньи любители зимнего плавания, словом, кислорода для рыбы должно было хватить. В Министерстве экологии и природопользования Башкирии отказались от комментариев по ситуации с озерами Ачикуль и Банные, сославшись на то, что еще не завершены все необходимые исследования. Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов возмущен такой медлительностью.
Вот у нас в Министерстве экологии есть 3 мощнейшие лаборатории, которые все могут, аттестованы, аккредитованы. Это, во-первых, Управление государственного аналитического контроля. Это, во-вторых, это диоксиновый центр, так называемый, который супертоксиканты определяет. Причем 1 из 4 в России. И НИИ по безопасности жизнедеятельности. Все 3 государственных предприятия находятся в ведении Министерства экологии. Это несколько сотен человек. Меня, честно говоря, удивляет вот такая ситуация. 3 мощнейшие аналитические лаборатории, которые дублируют друг друга и живут за счет бюджетных средств, и не могли в данном случае ни в том, ни в этом определить, от какой причины умерла рыба.
В начале мая стало известно, что случаи массовой гибели рыбы произошли в Кармаскалинском и Мелюзовском районах Башкирии, а также на озере Кашкадан, расположенном в черте города Уфа. Причины гибели рыбы пока неизвестны. По данным статистики, в Башкирии имеется 380 озер рыбохозяйственного значения, 90% из которых подвержены естественному замору, в том числе из-за периодической нехватки кислорода в зимнее время. Но и рыбаки, и надзорные органы про это, разумеется, знают, и каждый год принимают меры для так называемой аэрации водоемов. Говорит заместитель председателя Башкирской республиканской ассоциации охотников и рыболовов Борис Ковязин.
Если говорить про замор, то в этом году замора большого не было, потому что и специалисты, в том числе и территориальное управление рыбинспекции, и рыбхозы, и частные лица, которые в аренде были водоемы, они все занимались тем, что вырубали майны, рыба достаточно получала кислорода.
У Союза экологов Башкирии есть другое объяснение гибели рыбы. В регионе существует масса свалок промышленных и бытовых отходов, причем большинство из них, особенно свалок незаконных, не оборудовано даже элементарной гидроизоляцией. С наступлением весны отходы попали в приповерхностные воды, из них водоемы, и рыба оказалась отравленной.
Это был репортаж моего коллеги из Башкирии Артура Асафьева. По наблюдениям специалистов, каждое лето массовый мор рыбы, в основном бычков, наблюдается на юге России, в Азовском море. В прошлом году представители экологической инспекции собрали у побережья более 23 тонн мертвой рыбы. Основной причиной гибели специалисты называют нехватку кислорода, вызванную жарой. Кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Азовского НИИ рыбного хозяйства, ихтиолог Сергей Дуд, не исключает, что подобная ситуация может повториться и нынешним летом.
Это будет наблюдаться, поскольку возникновение явлений придонной гипоксии и, соответственно, заморов придонных рыб – это характерная черта для Азовского моря. Поскольку оно очень продуктивное, очень много производится органического вещества и, соответственно, очень высокая интенсивность микробиологических процессов по разрушению этого органического вещества и при повышении температуры и стратификации вод, и при ветровой депрессии у нас происходит просто вот микробиальное исчерпание запасов кислорода, производится сероводород и возникают обширные зоны замора. Как правило, страдают те рыбы, которые очень тесно привязаны к донной поверхности, в первую очередь бычки. Потому что остальные рыбы, ну, они могут подниматься в толщу воды, как-то избегать. В тех выбросах, которые мы видим, погибшие рыбы на побережье, в основном 99,9% это именно бычки. Достаточно много. Это исчисляется сотнями тонн в различных участках. Но повторюсь, что это характерная ситуация для Азовского моря. Она наблюдалась всегда и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы, и вот в последние годы наблюдается. В последние годы, правда, это, ну, несколько более большие масштабы принимает, поскольку у нас, если вы прошлое лето вспомните, оно было аномально жарким. И температура, конечно, имеет свое значение. Чем выше температура, тем выше интенсивность биохимических процессов потребления кислорода.
Это чисто природное явление?
Достаточно чисто природное явление. Здесь небольшим толчком может служить сброс, если он случается, дополнительного органического вещества. То есть, неочищенные какие-то коммунально-бытовые сточные воды при разрывах каких-то коллекторов, аварийных сбросов сочистных сооружений. Вот если попадает в воду при высокой температуре дополнительное количество органического вещества, а коммунальные канализационные стоки, они богаты как раз органическим веществом, то в этих местах может просто это традиционное явление, оно может усиливаться.
Вы изучаете морскую рыбу, а речная рыба по каким причинам гибнет?
Причин тоже может быть несколько. В частности, вот в прошлом году у нас в конце лета наблюдалась гибель в нижнем бьефе Цимлянского гидроузла и в нижней части Цимлянского водохранилища. По-видимому, здесь причиной явились те же явления. Во-первых, это было в жаркую погоду при явлении обильного цветения сине-зеленых водорослей. Сине-зеленые водоросли, особенно в период своей массового развития концентрации, могут выделять токсические вещества. Это одни из самых сильных токсинов и проявляют нервно-паралитическое действие, эти токсины. Не исключено, что вот массовое цветение сине-зеленых, оно как раз сопровождалось появлением этих токсинов и гибели части рыб.
Говорил ихтиолог, кандидат биологических наук Сергей Дудкин. Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константин Сгуровский говорит, что рыба в южных российских морях гибнет не только от жары и нехватки кислорода, но и от токсичных выбросов в море, многократно увеличивающихся в летний курортный сезон.
Я знаю общую ситуацию Азово-Черноморского региона. Конечно, там и количество кислорода в воде уменьшается, и биогенов количество очень сильно возрастает, особенно в летний туристический сезон, потому что неочищенные стоки от всех этих построенных пансионатов идут прямо в реки. И, собственно говоря, и строительство дам, которые замедляют сток пресноводный, ухудшает ситуацию, и вынесенные крупными реками источники загрязнений, там фосфаты, другие удобрения, калийные, все это, конечно, влияет на содержание химических веществ в воде, на содержание кислорода, на процессы, которые там протекают, и в том числе происходят и заморные явления в разных вещах. То есть, особенно если залповые какие-то выбросы происходят, или там, как вот недавно был скандал, там неочищенные стоки сбрасывают, и причем разрешают это делать местные власти, по-моему, в Анапе, если мне память не изменяет, и отказываются даже штрафовать те предприятия, которые допускают эти сбросы.
Но это вот на Азовском и Черном, а на других российских морях?
Вы знаете, вот в Японском море есть некоторые проблемы с прекрасными приливами, там из-за того, что залив Петра Великого тоже очень сильно загрязнен, сейчас только начали строить в связи с АТЭС, будущей встречей в Владивостоке стран АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского региона, сейчас вот начали строить очистные. До этого все стоки почти миллионного города шли в залив Петра Великого. И, собственно говоря, вот от количества органики начинают развиваться красные приливы, так называемые, когда водоросли, микроводоросли развиваются, и они тоже являются токсичными, особенно после того, как они гибнут. И это тоже может свидетельствовать о заморных явлениях. Что касается северных морей, то, слава богу, там, в общем-то, пока ситуация не такая катастрофичная, но с учетом того, что в устьях больших сибирских рек тоже активно развивается различного рода промышленность, в общем, там тоже ситуация может ухудшаться. Но там, видите, все-таки холодная вода, там бурного такого развития вот этих сине-зеленых водорослей, которые токсичны и так далее, или там нехватка кислорода пока, слава богу, не наблюдается.
Но вот если рыба плавает в токсичной воде, но не умирает, а просто заражается чем-то?
Рыба же не только взрослая плавает. В большей степени воздействуют все эти загрязнения на мальков и на икру. И рыба же, как она же размножается, особенно в прибрежье, места размножения. Поэтому все эти загрязнители, безусловно, влияют на размножение, влияют на молоть. И, соответственно, из-за всяких таких вот вещей происходят уродства часто. То есть бывают личинки там с тремя глазами, там чуть ли не с двумя головами. И это вот тоже очень здорово воздействует. Если говорить о взрослой рыбе, то она, поскольку она питается тем, что есть в толще воды, а это планктон или там бентос на дне, который тоже накапливает все эти химические вещества, то она тоже, конечно, становится токсичной. И, в общем-то, человек может отравиться. На самом деле, мы даже иногда не можем представить возможные влияния. Вот, насколько я знаю, есть публикации в американской печати, что в реке Потомак в Вашингтоне изменился соотношение полов у рыб. То есть из-за того, что люди очень много потребляют гормональных препаратов, которые потом попадают, соответственно, через канализацию в реку, становятся однополые рыбы. То есть им не с кем размножаться. Я вот только не знаю, самцы одни остаются или наоборот самки.
Рассказывал руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константин Сгуровский. В начале года сообщение о массовой гибели рыбы пришло из Соединенных Штатов Америки. В штате Арканзас на берег одноименной реки выбросилось большое количество рыбы. Более 100 тысяч особей погибли. Несколько из них были отправлены в лабораторию Университета Арканзаса для исследования. По предварительным данным, причиной гибели рыб могла стать болезнь, а не загрязнение окружающей среды. Иначе, по мнению ученых, погибло бы гораздо больше особей.
О причинах массовой гибели рыбы в России рассказывала Любовь Чижова. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы на пути к тому, чтобы перевести конфликт в русский.
В результате которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь, очень вкусно.
По юго-западной части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживают.
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».